учение десяти сферот.
Мы учили, так как написано, отдаляйся от зла и делай добро. Что такое зло? Что такое добро? Мы учили, что вся наша работа, для которой было сделано сокращение, и для исправления было дано Торы заповеди. Как сказано, я создал злое начало, я создал Тору приправу. Все только ради одной точки. Поскольку желание получать должны исправить, чтобы стало ради отдачи, для этого сделано сокращение. И для этого у нас появилось множество понятий, состояний. Ради этого потом было сделано второе сокращение, совмещение меры милосердия Торы. Для этого дал нам Тору, с помощью которой мы можем исправиться. Получается, согласно этому, что такое все исправление? А, дело небольшое. Получающим кли ради отдачи. Получается, что мы начинаем работать лолишмо, пока работаем вокруг, да около. Наша точка, с которой мы должны работать, что такое лишмо? Еще раз. Наша получающая кли, преобразовать его, чтобы я получал только ради отдачи. Как приходят к этому? Сначала надо прийти ко второму сокращению. Когда работаем с отдающими килим, когда хочет быть отдающим, и когда он уже удостоился отдавать ради отдачи, тогда он начинает видеть, как будто бы. Отчего он может сказать, что Творец наслаждается в его действиях? Тогда он видит цель творения, которая заключается в наслаждении творения, чтобы творение получили благо и наслаждение. Таково его желание. Он хочет насладить Творца и говорит: «Дай мне благо и наслаждение, потому что я знаю и чувствую, что таково твое желание». Получается, какое его требование? Получать ради отдачи. Поскольку он хочет отдавать, но что он может отдавать Творцу? Ведь он понимает, что только получает от него. Это называется получением ради отдачи. Поэтому невозможно говорить о получении ради отдачи, прежде чем он поднимется на ступень отдавать ради отдачи. Но как прийти к отдаче ради отдачи, если он знает, что злое начало называется злом, то можно сказать, что он хочет выйти из зла. Но насколько трудно то, что он говорит? Что он говорит? Что так уж трудно? Человек заботится о выполнении действий. Как наполнить свои интересы? Как говорится в предисловии, до 13 лет человек растит свое желание получать. Получается, как он увидит свою работу? Как увеличить свое желание получать? То есть, что для него хорошо, когда мы можем наполнить все требования, которые требуют от нас, наполнить желание получать. Но если не можем его наполнить, страдаем. Если наполняем, то довольны и наслаждаемся. Потому говорится, у тебя уже имеется полное желание получать. Начинай работать ради отдачи. Как выходим немедленно к этому ради отдачи? Говорится, есть средства. Когда выполняем действия ради отдачи, когда отдающие действия используем как средство чудодейственное, то они могут дать нам также и намерение, также ради отдачи. Поэтому начинаем с лолишмо. Это трамплин. Если хотим прийти к лишмо, и здесь вся наша работа. Итак, посох и змей, 59-я статья Шамати.
Духовное нам очень трудно объяснить суть его, поскольку это связано с чувствами. Если человек находится в тех же ощущениях, что и автор, он понимает, о чем сказано, а если он не находится на том же уровне ощущений, то вообще не понимает, о чем говорится. Вся наша работа, как он говорит, это работа в Египте, то есть в изгнании, когда мы пока еще не чувствуем Творца, высшую силу, что она может помочь нам подняться над нашим желанием получать, что мы еще не чувствуем. Это является временем выбора. Это самое хорошее время. Потому что на этом мы учимся, каким образом работать против желания. Когда я себе должен всегда представлять состояние, что я уже нахожусь в отдаче. В состоянии, когда я нахожусь в духовном, в святости. Когда я не являюсь собой какой-то преграды, перегородки высшему свету, наполняющему всю реальность. Но я опускаю собственное «я», и несмотря на то, что я ощущаю все состояния, которые происходят со мной, и мой эгоизм реагирует на них, я должен пытаться находиться только в чистой отдаче. Как будто я уже нахожусь в духовном мире, нахожусь в море любви, нахожусь в совпадении свойств с ним, поскольку то, что разделяет между мной и светом, это мое желание получать, мой эгоизм. Вот я нарисовал его в виде кубика. Когда я нахожусь в состоянии, когда я являюсь мешающим, выделяющимся со своим эгоизмом внутри света, а кроме меня все исправлено и готово, и только я таким образом вижу испорченную реальность, себя испорченным, и Творца не в порядке, что Он таким образом ведет себя со мной. И также думаю, что есть еще кроме Него другая власть и так далее. Итак, вся моя работа заключается в том, чтобы представить правильное состояние, каково оно на самом деле, а не то, что рисует мне мой эгоизм, что есть еще всевозможные силы, кроме меня, возможность принять решение, но есть только нет никого, кроме него. Когда мне кажется, что кроме Творца есть даже я, или как мне кажется, что это я чувствую и решаю, тоже нет. Но все, что он делает, он проводит через мои чувства, для того, чтобы я, получая от него каждую секунду, каждое мгновение мог провести работу по отмене себя, свои мысли, когда мне кажется, что это я думаю и чувствую, мысли, которые я получаю от окружения, группы, вообще от всего мира. Но я должен стараться представлять себя как можно больше во власти высшего света, который наполняет всю реальность. И в этом все понятие посоха и змея. То есть, пытаюсь ли я все время удерживать управление Творца выше, а себя ниже. Это называется мате, посох, мата, низ по важности, а Творца наверху. Или же змей, когда если я не работаю таким образом, но все свои решения я полагаю на желание получать, это называется, что я бросаю посох на землю, тогда он обращается в змея, когда я нахожусь уже во власти своего эгоизма. И так человек должен, по сути дела, только проверять, является ли он собой перегородку в этом океане света или нет. Отменяет себя. И вследствие этого подчиняется, может включиться в свет. И так каждую секунду по отношению к товарищам, к группе, чтобы была у него проверка, что он наверняка не представляет это себе, что он же праведник и исправленный, но дана нам очень четкая проверка, которую мы можем ощутить, когда мы можем находиться все время в ощущении, в возможности правильно измерить это ощущение, где мы находимся. Когда в каждую секунду я проверяю по отношению к группе, я прозрачен, не мешаю объединению, также участвую в объединении, чтобы выстроить равные отношения, уравновешенные. И я таким образом все время нахожусь в работе, в которой я наверняка сохраняю себя в состоянии уподобляющего себя высшему свету, когда эта вся работа становится привычкой, и высший свет становится ощущаемым и ощущаемым постоянно. И эта работа, мы ее ощущаем как работу в изгнании. Когда мы работаем против величия Творца, которое не проявляется по отношению к нам, но стремимся представить себе его величие, величие свойства отдачи, выше всяческих помех, возникающих против этой важности. И так мы продвигаемся. Да.
Мэнни из Бершева спрашивает, что значит проверять себя точно в отношении группы?
Духовное нами не ощущается. Я могу представлять себе, что я на самом деле праведник, прозрачный, не мешаю свету, и я нахожусь с ним в гармонии, буквально повторяя те же движения, как свет дает, так же и я отдаю. Как я могу проверить, что это правильно? Нет у меня никакой возможности проверить себя, иначе как по отношению к товарищам. И если в группе, в окружении, я способен быть частью объединяющей, уравновешивающей, делающей всех равными, и влекущим всех к одному центру, к объединению между нами, тогда я уверен, что я тем самым сравниваю себя со светом и не нахожусь там по отношению к свету, к Творцу, не являясь мешающим, наполнить всю реальность. И это только в группе. Нет другого места, нет другой проверки. Поэтому произошло разбиение килим, и вся эта подготовка для нас является проверкой. Мы с вами читаем книгу Зоар Баришит, первая часть, статья «Голос Творца над водами»,
334 пункт. Вся наша работа, то, как мы приходим к совпадению с силой отдачи. И в работе по совпадению есть несколько этапов. Первый этап, когда человек, может быть, даже и не слышит об этом, он пришел что-то приобрести, получить что-то, что-то новое, хорошее. От этого он приближается. Потом постепенно он слышит, что для того, чтобы получить, надо дать. Ну что ж, платить, ну что поделаешь. Прикладываются усилия, приобретается знание, прикладываются усилия, получают особые условия. Потом он видит, что меняются в нем разные понятия, мысли, желания. И постепенно начинает понимать, и тут уже проблема, большая проблема у него, пока он это все не переварит и поймет, что духовно это на самом деле отдача. И действительно, он годами не осознает того, что такое духовное, не слышит, что это отдача. Потому что это, ну, может говорить об этом очень красиво и делать все, как будто бы, для этого. Но внутри еще не слышит, как мы учим, для того, чтобы понять, почувствовать, что-то переварить, надо пройти 4 стадии, пока, как мы говорим, пока то, что не называется, не приходит понимание. Так, что-то внутри такое щелкает. Что человек говорит, ага, вот оно. Проходит время. И когда начинает это чувствовать, принимать это, что это не просто, но нет выбора, потому что уже до этого момента он уже проникся разными силами и впечатлениями, что это на самом деле, несмотря на то, что это отдача, но это важно, это самое важное в мире. И есть у этого огромная важность, и есть в этом особое значение у отдачи. И тогда начинает думать, как все-таки отдавать. И в этом тоже, как прийти к такой отдаче. Группа очень трудно. Все время выкидывает. Сколько он ни старается, все время его выпирают наружу. Если может справиться в соответствии со своей природой, ну, с внешними вот этими действиями группы, но тогда проблема с внутренними действиями. А есть такие, у которых наоборот, внешние действия для них очень тяжелые, а внутренние действия, может быть, даже легче. Или тоже, может быть, и тяжело. У каждого в соответствии с его характером. Пока не понимает, что только Творец, если раскроется, то есть высший свет, если подействует на него, или какая-то скрытая сила, это все то же самое. Подействует на него и может произвести в нем изменения. И тогда, начиная, он уже становится готовым к изменениям. Постепенно. И с того момента, как он стал готовым к изменениям, у него уже совсем иное отношение к учебе. Когда понимает, где он может получить этот свет, возвращающий к источнику, только при чтении первоисточников. И тогда совсем иначе относится к тому, что читает. Не для знания, не для ощущения, не для каких-то рассуждений, а, или чтобы критиковать, или чтобы быть умным и знающим, как так называемые иерусалимские каббалисты, о которых пишет Бааль Сулам. Но учится только во имя света, возвращающего к источнику. И это называется, что в конце концов он приступил к изучению Торы. Как написано, я сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. С этого момента он действительно приступает к Торе. И тогда все зависит от того, как он учится. Даже если он уже и понимает, и знает немножко, что так должно быть, ради того, чтобы меняться. И все-таки, насколько вместе с этим, главное, насколько он усиливает свою молитву за счет молитвы общества вместе, чтобы это было не ради себя снова, но чтобы это была молитва, на самом деле просьба получить силу отдачи. А сила отдачи может быть только общей. И может раскрыться только в особом кли, когда он объединил себя из многих частей, поверх эго каждого, поверх расстояний между частями. И если кли старается объединиться, это называется, что старается прийти к отдаче. Тогда высший свет действует и соединяет его. И так в этом действии производится то, что, о чем мы говорим, то, что человек хочет. То есть, если есть у него группа, нет проблем. Группа всегда есть. Человек должен верить, что кроме него все в порядке. Все зависит только от него. И если он дает усилия в том, чтобы видеть всех исправленными, что все зависит от него, и судит каждого на чашу заслуг, каждого товарища, и считает их за величайших в поколении, то есть у него молитва и свет, возвращающий к источнику, воздействует на него. То есть дает ему способность чувствовать соединение и объединение. И внутри объединения, вот само это свойство объединения, это свет. И само объединение становится для него его кли. Мысли и желания уже приходят к нему из вот этого объединения. То есть есть у него уже новое сердце, новый разум. И так продвигается. Так давайте будем представлять себе такое состояние, о чем мы сейчас говорили, и будем читать. Получать свет.
334 пункт сказано: Творец Эль величия прогремел, ведь Эль – это имя милосердия, Хесед, а прогремел – это деяние могущества, Гура. Как такое может быть? Так же, как сказано: гром могущества его кто постигнет? Это свойство, раскрывающееся вследствие постижения грома могущества и являющегося следствием его. То есть Творец Эль величия – это милосердие, Хесед, раскрывающееся благодаря могуществу, Гвура, как достоинство света благодаря тьме. И поэтому сказано: Творец величия прогремел, потому что он раскрылся вследствие того, что прогремел могуществом. Другое объяснение. Творец Эль величия прогремел – это правая линия Хесед, из которой образуется Гвура. Потому что сферот выходят и образуется одна из другой. И тогда Эль величия – это Хесед, прогремел, образовал свойство Гвура, могущества, которое символизируется громом. Творец над великими водами. Творец – это раскрытие высшей хохмы, называемой Юд, то есть Мохин высших Абаваима. Над водами великими означает, что он раскрывается над той скрытой глубиной, которая исходит от него, как сказано: «Тропа твоя в водах великих», и это свойство экрана точки манула, замок. Пояснение сказанного. Есть два вида включения правой и левой линии. Первое. После того, как средняя линия согласовывает между ними на ступени Хасадим, выходящей на экран точки Хирик, и они включаются друг в друга, хохма левой линии в хасадим правой, и также хасадим в хохму, затем усиливается правая линия, и остаются мохин хасадим правой линии. Второй вид. После того, как линии включились друг в друга, остается свечение их обеих. И тогда есть хасадима хухма в правой линии, и также хасадима хухма в левой. И знай, что включение первого вида – это мохин денишама, а включение второго вида – мохин дехая. И объяснение раби Элазара относится к включению первого вида. И сказанное: Творец величия прогремел – это свойство, раскрывающее вследствие постижения грома могущества и являющееся следствием его. Ибо после того, как они включились друг в друга с помощью высшего голоса, усиливается правая линия. И поэтому заканчивает свое объяснение так: «Над водами великими» означает, что он раскрывается на той скрытой глубиной, которая исходит от него, как сказано: «Тропа твоя в водах великих». Потому что ступень хасадим, исходящая от экрана точки Хирик, который согласует линии и включает их друг в друга, выходит на экран тонкой тропинки в Зерампине, нисходящий к нему из высшей хохмы, то есть высших Абаваима. Поэтому есть сила у его света Хасадим преодолеть левую линию и остаться парцуфом, в котором преобладает только Хасадим. И это указывает на первый вид включения. Поэтому сказано, что раби Элазар поторопился вначале и объяснил вначале, прежде чем удостоился мохин дехая, являющихся включением второго вида. Поторопился и объяснил, истолковал эти отрывки только с точки зрения первого вида включения, представляющего собой мохин денишама. А дальше приводится объяснение Раби Шимона уже с точки зрения второго включения, представляющего собой Мохин Хая. Статья против обрамления. Раби Шимон выяснил включение двух линий, правой и левой, которые находились в разногласии, как сказано, против обрамления должны быть кольца. Обрамление — это закрытое место, раскрывающееся только с помощью одной тонкой тропинки, которая познается в нем скрыто, и благодаря ее силе наполняется светом. И указал сроки зажигания свечей. И поскольку это место тайное и скрытое, оно называется обрамлением. И это будущий мир, потому что будущий мир называется обрамлением. Высшие Аба Ваима называются грядущим будущим, а Ишсут называется будущим миром. А в отношении Мохин точки Шурук, являющихся свечением Хохма, Ишсут называется обрамлением, потому что тогда скрываются света и не светят в нем. И это означает слова «закрытое место». То есть, во время свечения точки Шурук, которая не может светить в свете Хохма из-за отсутствия Хасадим, раскрывающаяся только лишь с помощью одной тонкой тропинки, и света ее раскрываются только лишь с выходом ступени Хасадим, вследствие зивуга на экран точки Хирик, то есть экран манулы замка, называемой тонкой тропинкой. И эта ступень Хасадим является согласующей линией, объединяющей две линии друг с другом, и тогда Хохма облачается в Хасадим. Но поскольку ступень Хасадим выходит на этот экран по тоненькой тропинке, это приводит к тому, что свечение Хохма познается в них скрыто, то есть снизу вверх, в свойстве Вагдегар, а не сверху вниз, в свойстве Гардегар. Поэтому Ишсут и после включения Хохмы в Хасадим называются обрамлением, потому что света его не светят так, как могли бы светить.
Есть вопросы?
Яков из Германии спрашивает, желание почувствовать то, что мы слышим во время урока Зор. Это то, что, как товарищи рассказывают, от сердца на семинарах, является ли это правильным подходом к учебе?
Но я не знаю, что вы рассказываете из сердца во время семинаров. Если мы говорим о самих статьях, то с этим нет никаких проблем. Если же мы говорим о том, что каждый чувствует лично, то это нехорошо. Потому что этим мы, первое, можем запутать наших товарищей, сбить с толку. А второе, это даем разным чуждым мыслям и желаниям зацепиться за то, что человек чувствует. А это нехорошо. Наши действия делятся на то, что мы чувствуем, что мы действуем. То есть чувствуем и думаем, и в том, в чем мы на самом деле действуем. А этого мы не знаем. Мы находимся в огромном таком механизме, который называется душой. И в этом механизме каждый из нас выполняет какую-то роль. Мы приводимся в действие высшим светом внутри этого механизма, и мы этого не чувствуем. Мы не чувствуем наше существование в этом механизме, в душе, и нашу роль там, и все наши действия там. Все это от нас скрыто. Вместо этого мы обнаруживаем какую-то иллюзорную реальность, которая называется здесь этим миром. Как будто мы находимся в чем-то. И проходим здесь разные впечатления. Ну, как во сне. От истинной реальности. И мы получаем шанс раскрыть, кто мы и где мы на самом деле находимся. И если мы прикладываем какие-то усилия вот в направлении этих открывающихся возможностей, прийти к нашему истинному состоянию, то есть из сна, из этого помутнения настоящего, нынешнего, мы продвигаемся. Но как мы продвигаемся, мы не знаем. Насколько продвигаемся, тоже не знаем. Продвигаемся. И когда на самом деле продвинемся, как будто бы быть в том самом состоянии, даже в самом минимальной, правильной мере, это раскроется. Так вот, для того, чтобы не сбивать с толку товарищей, обычно не очень-то и принято говорить о том, как ты понимаешь эти вещи, как эти вещи ощущаются, как продвигаемся. Но говорят о чем-то, что вне нас. О величии работы, о величии Творца, величии системы, величии пути, величии группы. Не лично, но перенос, аппликация, насколько ты понимаешь и чувствуешь, но это то, что вне тебя. И это не будет отражать твое личное впечатление. Так человек уберегает себя, чтобы не раскрыть себя тому, чтобы зацепили за него внешнее, потому что и его товарищи тоже пока еще без экрана, и тоже не в состоянии хафец хесед. И также для того, чтобы не навредить им собственной путаницей. А каббалисты вообще прячут себя друг от друга. Но это по причине любви, по причине как раз правильного участия дать каждому собственную его свободу в продвижении. Но когда учатся, учатся как бы внешним образом. Помочь друг другу и в намерениях. Но не словами. Поэтому тексты очень такие сложные, неточные, но такие перекрученные. Специально. А иногда это действительно выглядит как будто видим, что он специально так написал. Еще туда какие-то слова вставил для того, чтобы сбить с толку. Как Бальсулам написал о 13-летнем возрасте в предисловии книги «Зор», что до 13 лет, да, а после 13 лет, потом только. Что это за 13 лет? Да ничего. Вот просто так. Еще есть такие места. Но это в любом месте. Сам язык. Специально. Очень такой нечеткий. Но специально. Достаточно даже языка ветвей. Нет. И помимо языка ветвей еще разные вещи. Но вот в этой порче есть исправление. Это как змея дает нам лекарство. Да? Змеиный яд. И вот как ты это все это потом разворачиваешь, ты потом показываешь человеку, где правильное место. Преимущество света на фоне тьмы.
Как все эти малахим становятся вместе с Имой, с Биной?
Они спускаются вниз. Малахим это Малхут. Малхут поднимается в Бину, смешивается с Биной, получила силы распространяться вниз, думала, что она может, что она способна на это, не понимая, что в ней есть также Левэвен, каменное сердце, эти новые свойства, и она распространилась, потому что она получила от Има Тусефет Хасадим, Абвима, отдали Орхухма и Хасадим в Зон. Если бы не Левэвен, который не способен исправиться, все остальные свойства исправились бы. Нги способны исправиться, например, кроме самой Малхут, которая в конце. Но Малхут смешана со всеми этими нги. Поэтому все разбиваются. И нам нужно только понять, Малхут, который включается в Бину, в Цимцум Бет, и получает свойства Бины, где она полностью находится как Хафец Хесед сама по себе, хотя это не она, это не ее пхина, но когда она включается, она действительно принимает это на себя. И потом, когда она начинает работать в получении ради отдачи, спускаясь в Бину, она делает исправление, великое исправление. Кроме того самого Лева Эвен, который к ней примешан, над чем она уже не властна, потому что этого не было в Цимцумбет. Этого Лева Эвена не было в Цимцумбет. Лева Эвен раскрылся только сейчас с помощью того света, который вызван их маном. Когда они хотят сделать гмар-тикун. А в цимцуме это не раскрывается. Да.
Почему има должна производить зивук с Аба, чтобы передать зон то, что ему необходимо? Почему има не может просто передать им то, что нужно?
Потому что у нее этого нет.
Но ведь она же на той же ступени.
Да, но има в Хасадим, а Аба в Хохма. Аба не может дать, потому что это не келим отдачи. Има не может дать, потому что у нее нечего дать, хотя у нее есть келим отдачи. У каждого есть половина того, что нужно. Это очень просто. Две системы, которые составляют ту программу, которая работает в Кетер. Кетер строит под собой Хохму и Бину для того, чтобы через них осуществлять свое намерение, чтобы было творение, которое включилось бы в желание получать и в желание отдачи. Которое включило бы в себя и желание получать, и желание отдачи. В Абвиима пока еще желание отдачи, желание получения работают отдельно в каждом из них. В Зарампине они работают вместе. Зарампин получает ради отдачи. Только он выходит таким, потому что Бина сделала его таким. Он как бы форма. Мы его называем Творцом, Великим Парцуфом. В самом деле, он дает нам пример того, какими мы должны быть. Мы должны всегда уподобляться Ему. Да, это так. Для нас это свято. Это форма святости, форма величия. Пример святости. А Малхут, она уже является предметом исправления. Ей нужно получить и хасадим, и хохма. В этом уподобиться, в этой связи уподобиться за Рампином, связаться с ним, уподобиться ему полностью. И только в той мере, в которой она подобна ему, она способна, готова получать от Абба Ваима. Так что она обязывает Абба Ваима совершить зивуг в той мере, в которой она уподобляется им. И в чем она уподобляется им? И в способности ее уподобиться Зарампину тем самым. Малхут прилепляется к Зарампину, уподобляясь ему. Вместе, в этом единстве, они пробуждают Абба Ваима. Абба Ваима пробуждают Кетер. Получает от Кетера простой свет и передает его вниз. Так это работает. Все очень кратко, предметно. Две противоположные силы, как в физике, в механике. Они создают эту систему. Да.
И тогда получается, что има там находится посередине, для того, чтобы привести к состоянию, чтобы напрямую получать хохму?
Нет, с какой стати? У нее очень много ролей и обязанностей. Как система может быть без части хасадим? Има... Има представляет свойство Творца, отдачу. Свойство, которое находится в има, как желание, и это желание будет малхут, как намерение. Да, Даня, ты что-то хотел исправить? Микрофон там.
Очень хорошо объясняется, как система подготовлена к просьбе снизу. Но что подводит нижнего для того, чтобы он просил?
Решемот. Кроме этого нет ничего. Это всегда только решемот.
Как бы окружающий свет развивает его, пока он готов к просьбе?
Ты спрашиваешь о нас или об этом случае? В этом случае это не Ормакив, в этом случае это сами решемот. В мире бесконечности было состояние, в котором свет и кли были равны. Свет и кли дополняли друг друга. Свет наполнял кли, желание. И оттуда есть определенное впечатление, решемот, огромное количество решемот, которые начинают делить это бесконечное состояние на парцуфим, на разные отрезки, на разные части, и начинают осуществлять, как бы нарезать это на части. То есть интегральная форма, которая там была, ее превращают в дискретную форму, разрезанную, в соответствии с самыми разными свойствами. Даже не хочу о них говорить, потому что мы их не изучаем. Мы изучаем кетер хохма бина зрампин малхут галгаль тасаг мабон. Но различие между этими свойствами, в этом основная мудрость. И пока все решемот не осуществятся, то это нисхождение не прекратится. Высший свет, находящийся в Эйнсов, бесконечности, конечно же, он действует внутри этого. Все процефим, все свойства, все действия, все они облачаются на то же самое первое состояние. И свет действует оттуда. Но в конечном счете то, что пробуждает это состояние, с одной стороны это свет, а с другой это само состояние, то есть решимот от него.
Почему и Аба разворачивается и меняется, а не только Има? Ведь Хохма же находится в абсолютном покое. Почему Аба должен развернуться, почему он не все время в состоянии по ним?
Вопрос как бы уместен. Если свет Хохма всегда готов в абсолютном покое, почему Аба может быть Ахор или по ним относительно Има? Мы говорим о его состоянии относительно Има, это относительно просьбы Зона, не относительно света Хохма. Ребенок плачет, хочет чего-то конкретного. Мама получает его требования, вместе с самим ребенком приходит к отцу, к Аба. То, что она берет хисарон ребенка, это все равно, что она берет его на руках, и оба приходят к Аба и просят от Аба. И Аба теперь обращается относительно этой конкретной просьбы к ним. Вопрос правильный, потому что, в общем, света столько, сколько хочешь. Нет проблем. Только должен быть зивуг Аба Виима именно на тот ман, который требует зон. Хорошо?
Возможно ли, чтобы хисарон был непропорционален, чем то, что ребенок просит? Он может попросить больше, чем ему надо?
Хисарон в точности, в соответствии с пониманием кли, настолько, насколько кли способен.
Но как же пришел больше свет и разбил экран?
У кли совершенно точно есть масах на весь свет. Кли уверен в этом, потому что левый эвен никогда не раскрывается. Сейчас в первый раз он раскроется. Никогда кли... Я иду легким путем. Тут есть очень глубокие вещи, которые можно объяснить, но кли никогда не воспользуется своим желанием получать для того, чтобы притянуть свет. С Цимцум Алиф начиная, до Цимцум Алиф все было наполнено светом бесконечности, но не со стороны нижних. Нижний не просил. И в этом ошибка. Здесь нижний просит. Если нижний просит, и тем самым пользуется девятью первыми сферот, то есть свойствами Творца, он превращает их в свою просьбу. Он дает. Творец дает, и я даю. Как Хесед, как Гвура, как Тиферет. Я только облачаюсь в новый Хисарон, потому что я вижу эти примеры в Творце. Когда я прихожу к Лева Эвен, это, собственно, не Лева Эвен, это моя Малхут. Такого же примера в Творце нет. И я в Эйнсофе, в бесконечности, тоже его не чувствовал, потому что там зивук происходил с помощью высшего света. Он был первым, он властвовал, он через четыре стадии все приводил к бесконечности. Поэтому у меня нет понимания различия того, насколько это желание получать, оно мое, относится только ко мне, не имеет никакой связи с Творцом, кроме как он является его первопричиной, но не более того. Во всем остальном я беру пример с Творца. А здесь нет. Здесь желание получать, которое нечто из ничего, сущее из ничего. Поэтому, когда я пользуюсь ради отдачи, то намерение ради отдачи не соединяется с этим нечто из ничего. Поэтому есть разбиение. В этом все дело. Данесси.
Мы изучали, что если кто-то просит, скажем, машину, то он, на самом деле он просит не машину, а связь с Творцом, которая кажется ему как машина. Так может быть, что Зон просит, поднимает просьбу в Аба Вима, поднимает ее до самого Энсов, получая то, что просили, хотя на самом деле должны были получить свет, а не то, что как им это казалось.
Зон поднимает просьбу в Аба Виима. И
просьба поднимается дальше, до Инсов.
До Инсов, до бесконечности.
И она должна прийти к ним в виде света, а не в виде наполнения ради себя.
А почему?
Потому что любая просьба такая.
Они этого и просят?
Но они понимают, что это то, что они просят.
Ну как, конечно. Они попросили свет Гмара Тикуна, хотели получить его ради отдачи.
Так почему не пришли Гмара Тикуна?
Разбились.
Так как может быть такой процесс, который так произошел?
Какой процесс? Эти зон, Никудим, это точно те же самые зон, как и в Гальгальте, как зон бесконечности, который сейчас воздействует на все желание. Хотят получить, как в Малхут бесконечности. Получить ради отдачи все. Если бы они получили, было бы Гмара Тикун. Все. Так теперь раскрывается им, что нет такого, что нельзя получить ради отдачи. Откуда? Там такая власть, на которой еще нет покрытия Масаха. Есть желания, которыми я не могу пользоваться ради отдачи. Все, до сих пор. Но поскольку все эти желания, которыми я не могу пользоваться ради отдачи, смешаны, примешаны ко всему моему действию, потому что в конечном счете это одно получение, то получается, что все получение здесь стало испорченным ради себя.
Любая просьба, которую человек просит, доходит до Энсов.
Скажем так, зависит от того, что ты подразумеваешь под бесконечностью.
И оттуда спускается обратно в виде света. То есть каждый раз в какой-то момент человек должен разбиться?
Нет. Почему? Один раз раскрывается левый эвен в мире Никудим, и от этого, на основании этого получается мир Ацилут, который не трогает левый эвен и ни разу не пользуется до Гмар Тикуна. В Гмар Тикуне он исправится сам по себе, потому что мы пренебрегаем им. Это камень, отвергнутый строителями, станет краеугольным. А пока он отвергнут строителями. Тот, кто хочет построить, строит Малхут бесконечности без левая. Наша просьба, кому она поднимается?
Написано Кадош Барху, к Творцу. А что?
Может
быть, к фараону, смотря кому ты посылаешь.
И как решить, что правильно?
Это же машина. Скажем, или как исправленное правительство. Если ты кому-то написал, и по закону это доходит, то почта приходит к адресату. Если ты просишь по закону, воспринимается как просьба. И существует порядок исполнения просьб согласно важности, просьб по сути просящих, может быть, по стоимости выполнения, все согласно закону подходит к реализации.
А что это за закон о просьбе?
Закон, если ты можешь пробудить сердце Высшего, чтобы он ответил тебе. Ну, ты говоришь, сердце Высшего, если бы я мог немножечко так вот, такой конвертик с деньгами ему передать. Что такое сердце Высшего? Ты должен пробудить сердце Высшего тем, что ты хочешь уподобиться ему. Это то, что он просит. Ну, так вот, симпатизировать, любить его. Докажи ему, что ты хочешь стать как он. И все, тогда ты от него получишь. А сколько? Насколько ты хочешь стать как он? Насколько ты способен? Но если ты
прыгаешь и требуешь чего-то нереального, а нет у тебя ни сил, ни опыта, ничего, так он к тебе вообще на тебя не смотрит. Он видит, что ты еще не зрел. Если ты приходишь и говоришь, «Я знаю, на что я способен, на то-то и то-то, я знаю, какие мои ограничения». То есть ты сам передаешь все данные, обоснованные, все твои просьбы. То есть понятно, что ты просишь обоснованно. И тогда он дает. Это называется, что ты пробуждаешь его сердце. Его сердце — это его желание. Написано так, что даже самые плохие в тебе полны заповеди, подобно гранату. Послушай, о чем говорится. Да.
Вы сказали нечто, что совершенно противоположно тому, что я слышал до сих пор. Мы всегда слышали, что просить... Ребенок ведь не знает, что будет через год. Он не знает, что будет ровно через год даже. Он просто играет в то, чтобы быть взрослым.
Да.
Мы тоже должны целиться в самую высокую ступень, о которой мы только можем подумать.
Да.
И вы сейчас сказали, что нужно точно знать, чего просим.
Конечно, согласно его ступени. На его ступени. Когда ребенок кричит, что он чего-то хочет, то покупают ему или не покупают, только если его крик правильный. Тогда ему покупают, потому что видят, что его крик подходит его возрасту. А если он кричит что-то, что не подходит ему его возрасту, то ему не дадут. Есть два момента. Во-первых, я никогда не знаю следующего состояния. И относительно его, я всегда в некой затуманенности, недостаточности осознания. Эта разница между ступенями это исправляет. Поэтому я всегда обращаюсь к Высшему, и Высший понимает мой крик. Хотя это всего лишь крик. Я не могу объяснить ему, в чем суть дела. С одной стороны. С другой стороны, этот крик должен быть на правильную более-менее вещь. На часть ее, на... То, что часть выше скрывает, и часть я должен раскрыть. Я раскрываю часть Ахапа Высшего? Да. Я должен у него попросить? Да. Он дает мне силы, чтобы я мог аннулировать себя относительно Ахапа Высшего? Да. И тогда я вхожу в Ахапа Высшего, как убар зародыш? Да. Все время я требую от него исправлений. Я понимаю, каких исправлений я требую? Нет. Так как же Выше принимает это? Я требую исправления, которое согласно моему состоянию мне положено, но я не требую его, потому что не могу описать исправленное состояние в полноте своей, потому что я еще не исправлен. Здесь то, что называется половина шекеля. То есть и есть, и нет одновременно. Ты прав, что это не на 100%. Я полностью себя построил и вошел выше. Если я уже такой есть, значит, это уже существует. Да, муж.
Вы можете уточнить, что это за нарушения, о которых вы говорили?
Только относительно того, что я не хочу объединиться с ближним, с товарищами. Никаких других прегрешений нет. Никаких. Ты можешь, ну не знаю, это, конечно, в шутку можно так сказать, но нельзя делать плохого никому, и надо всех так или иначе думать обо всех по-хорошему, но в твоем животном состоянии, то есть еда, секс, семья, об этом вообще нечего говорить. Теперь деньги, власть, почести, знания. Ну так что с того, что ты будешь богат? Или, может быть, с почестями. Нет ничего того, чтобы ты должен был бы сократить или что-то с этим делать. Брось все это. Все само собой сократится. Ты силой ничего не сделаешь.
ты сможешь вырасти только через важность объединения с Творцом и ближним. Потому что ты чувствуешь, что именно там приходит к тебе. Вместо объединения, вместо чаяния, вдруг приходит некое отягощение, отбрасывает тебя, ты начинаешь пренебрегать ими, объединением. И это называется, что ты совершаешь преступление. Не ты его сделал, конечно же. Прегрешение человек не делает. Он принимает их свыше. Дает тебе желание, вносит в тебя мысли. Ты удаляешься от окружения, пренебрегаешь им. Наносишь какой-то ущерб ему, не хочешь принимать с ними участие. Это и есть преступление. Говорится только об этом. Вся эта наука, и ТАС, и ЗОР, это все о связях, о видах связи между нами. Исключительно. У тебя есть такие вот здесь вот внутри находится бима, животное, и здесь животное. Это внутри. И есть между ними самые разные виды связей. То, что внутри, в самом животном, нас совершенно не интересует. Нас интересует, что находится вот здесь. А здесь находится свет. Как мы выстраиваем сеть для того, чтобы раскрыть ее? Если я поднимаюсь выше себя, означает, что это называется выше знания. Потому что знание, да, внутри моего животного. Это то, что я хочу. К чему я стремлюсь? К этой центральной точке. В этой центральной точке мы раскрываем общее желание, общую мысль. Мы там раскроем общее наше желание взаимное отдавать, взаимное поручительство, то, что называется. И это ощущение взаимности, где нет никого из нас, а есть нечто вне нас, общее, новое. Это точка. И будет точкой раскрытия высшей силы. А эти вот... мы вообще перестанем их ощущать. Это и называется, что этот мир исчезнет. И останется у нас только ощущение света. Между нами. То есть, если я стремлюсь или исключительно к себе, или только к себе, это просто человек, животное. Я напишу еще раз. Если я устремляюсь к ним в их направлении и хочу воспользоваться ими ради себя, это называется клипа. Преступление. Потому что я пользуюсь силой группы, силой общества, силой выхода наружу, пользуюсь для того, чтобы заработать. То есть, ну и заповедь, конечно, если я пользуюсь всеми этими желаниями, всем, чем только возможно, всем, что в моем распоряжении, всем своим потенциалом, для того, чтобы привести все это в центральную точку. Да.
То есть, если я правильно понимаю, убиение и воровство в нашем мире, это тоже вы называете, если это сделать относительно ближнего? Это что, просто животное свойство?
Нет. Все-таки ты этим вредишь общей системе.
То есть, это тоже называется прегрешением, нарушением?
Да, все-таки да.
ты должен судить любого человека, начавшего за слуг, то, что называется, оставить их, их всех, кто они такие. То есть, Творец управляет всеми. Есть животные, которыми можно воспользоваться для того, чтобы их есть. Например, и тоже в нормальном виде, не просто убивать. А есть те, которые люди, к ним нужно нормально относиться. Существуют четкие законы, называются законы Бнейноха. Законы.
То есть получается, что тогда нет свободы выбора, и каждый человек, чтобы сделать, выполнить заповедь, должен пройти все нарушения?
Ну, конечно. В духовном прегрешении, какие могут быть прегрешения в материальном?
Мы об этом говорили.
Лестница ступеней, ступени лестницы, от ее основы и до вершины, полностью состоит из прегрешения заповеди, прегрешения заповедь, левое, правое, левое, правое.
Но в материальном не нужно проходить все эти нарушения.
Но какие есть в материальном у тебя прегрешения?
Насилие, воровство.
Нет, к духовному не имеет отношения. К духовному имеет отношение только то, что влияет на систему раскрытия высшего света, уподобления Творцу. Конечно же, это содержит и отношение в материальном относительно ближних, относительно всего мира и человечества, и природы, экологии, и все. Потому что твое отношение — это отношение, включающее все, что ты чувствуешь, все, к чему ты относишься. Но аверот и мицвот, то есть прегрешение и заповеди, только относительно объединения. Уподобится Творцу или нет? Есть в этом часть неживая, растительное животное и говорящее. Говорящее совершает прегрешение. То есть желание получать на уровне говорящим, которое должно объединиться, уподобиться Творцу. И тогда оно, если делает что-то обратное, это называется аверот. Исраэль совершает прегрешение, народы мира не совершают прегрешений. Ясно? Кроме как семи заповедей Ноя, то, что называется, чтобы человек вошел на прямую линию до того, как он входит, становится Яшар-Эль прямо к Творцу, он все равно он должен правильно относиться ко всем. Относиться хорошо к природе, экологии, там, придерживаться справедливого суда, не есть живое. Ты не можешь подойти к корове, отрезать от нее ногу, она остается на трех ногах, а ты берешь и ешь там одно из... То есть живое не можешь. Есть разные законы, ну, такие подобные. Или чтобы были законы, суды на человеческом уровне. Но заповеди и прегрешения все имеют отношение только к ступеням лестницы, правое, левое. И наверняка без ощущения прегрешения. Ты же помнишь, создал злое начало, и тогда ты нуждаешься в Торе приправе, свет, который возвращает к источнику. Ты приходишь с помощью этого к средней линии. И поэтому нет праведника в земле, который бы совершил доброе, не согрешив прежде. Видишь, мы открываем молитвенник страшных дней, то, что называется. Какие там описываются прегрешения? Так что, о чем там речь? Дай Бог нам, чтобы мы этого достигли. Потому что без этого тебе нечего будет исправлять. Если написано, что полны заповедями, как гранат, то это значит, что прежде раскрыли все эти прегрешения. Кому дают провалиться? Тому, кто в состоянии постичь злое начало, тот, кто может преодолеть его, а нам, когда нам немножечко раскрывают что-то новое, что мы убегаем. Мы берем энергию, потому что получаем отягощение, когда нет настроения, ничто не интересно. Я сдаюсь, нет настроения, ничего у меня нет, и я хожу такой весь прибитый, несчастный. Ты же видишь все эти физиономии. Я не смеюсь. Я все прошел. То же самое, но силы группы мы должны сделать, создать такую атмосферу, чтобы человеку было легко проходить это так вот, тик, и ты каждый раз просто сразу же преодолевал бы. Сразу же начинал бы ценить отдачу выше, чем настроение. Ты благодаришь за то, что у тебя исчезает настроение. Ты благодаришь за то, что твой эгоизм перестает принимать участие сейчас в духовном действии, когда наверняка, тогда наверняка это действие будет отдачей. Я не хочу что-то делать. У меня нет желания, ни настроения, ни важности, ничего. Но я разумом понимаю, что если я это сделаю, это будет действием отдачи. Нет к этому желания. Скажем, у меня и сил нет. Настолько, и сил тоже нет. Но я могу попросить. Я не могу просить, тогда я могу, должен обратиться в группу, и они дадут мне пробуждение. Но я не прошу энергии, хомерделек. Я не прошу, чтобы у меня было хорошее настроение, потому что если будет хорошее настроение, то мой эгоизм побежит выполнять это действие. Как вор, который бежит перед толпой. Я хочу остаться в плохом настроении. Ну, не то, что я специально держусь в этом, но я просто об этом ничего не прошу. Я хочу, чтобы мой эгоизм был нейтрализован от того, что я сейчас делаю. И тогда, если я что-то сделаю, тогда это будет отдача. Не от желания получать, а от того, что получил свыше силы, свыше получил важность, получил свыше возможность. Творец сделал это через меня, облачился в меня и сделал. Это чистая прибыль. Это называется, что это и уподобление с ним, и слияние с ним, и это означает, что я принял этот образ. А ощущение, чувство, как было плохое, так плохое остается, и я его не исправляю. Это меня хранит от того, чтобы не участвовать со своим эгоизмом в духовном действии. И поэтому все время, пока ты идешь вперед, ты чувствуешь себя, если ты как животное, внутри чувствуешь себя все больше, все хуже и хуже, вместе с тем, ты чувствуешь себя все лучше и лучше, потому что ты над этим плохим состоянием можешь сделать духовные действия. И так ты делишься надвое, на две части. Вот все, достаточно.
Так что, правильный результат Песаха
это кли, в котором раскрывается любовь. Что такое кли для любви? Хисарон — потребность любви. Я страдаю от того, что не люблю.
И это тот результат, который должен выйти из Песах?
Ну, дай Бог. Это даже любовь товарища. Это уже включает и поручительство, и стояние пред горой Синай. Если ты кричишь об этом, то ты получаешь Тору. Оттуда и далее ты уже исправляешься. В Египте, пока ты не выходишь из Египта, ты не можешь кричать. Когда ты кричишь, поднимаешь ман, это называется стояние пред горой Синай, потому что этим ты получаешь связь со светом, возвращающим к источнику, и начинаешь исправляться. Это этапы. В самом Египте, пока ты находишься в эгоизме, ты не можешь всего этого реализовывать.
Имеет ли смысл в действиях, есть ли смысл в действиях, которые внешние? Ведь расписание будет таким же. Трапезы, уроки.
Какая разница? Нет, конечно. Какое имеет значение? Расписание. То есть сами действия. Любой конгресс — это те же самые действия. Все дело в объединении. В виде объединения, в этом вся разница. Я каждый день ем. И каждый день слушаю урок или еще что-то. Ну так что? Что меняется в жизни? Наполнение. Да. Все?
Я не понял, как это делать.
Ну, я не могу вместо тебя делать работу. Это то же самое Орен говорит. Почитайте статью, я чувствую немножко лучше. В этом вопрос. Насколько это можно? Иногда, да. Но это еще вопрос. Нельзя наполнять человека топливом, энергией. Это будет хасидизм. Человек должен понять, что у него нет, и получить он может его только от Творца, не от Учителя. А иначе... А если нет Учителя? Это не наш путь. Надо связываться с ним. Да.
Две вещи. Есть много вопросов относительно расписания товарищей из мирового кли.
Относительно Песах или Бразилия?
Относительно Песах. Весь мир работает. И могут ли организаторы принять во внимание то, что большинство продолжают работать? Это не выходной в мире.
Это вы решаете, я здесь ни при чем. Если вы что-то можете подвинуть на полчаса, час в любую сторону, от вас зависит. Зависит от того еще, что вы требуете. Скажем, вечером одно, и все равно в разные часы в Европе, в Америке, в России это все по-разному. Я это не знаю. Я считаю, что, может быть, со всего мира пусть напишут то, что считают в течение дня. И до вечера мы получим все эти обращения, пожелания, и, может быть, мы что-то заменим, поменяем. В то время как все равно мы не можем здесь действовать ночью вместо дня, но что-то можно поменять. Но надо брать в расчет. Это Европа, Западная, Восточная, Америка. Это тоже Восточная, Западная или Дальний Восток. Везде все по-разному и непросто получается.
Дополнительный вопрос. Есть ли рекомендация приезжать сюда в Песах?
Нет, ни в коем случае. У нас нет места. Это одна из проблем, почему мы вообще ищем, почему мы начинаем покупать здание. Лучше помогите нам купить это здание. И поверьте, что это очень хороший вклад, вместо того, чтобы физически сюда приезжать и тратить на это деньги. Нет, я вам обещаю, что это важнее. Важнее. Нам приходится оставить это место. Если мы сможем купить здание, если мы не сможем купить здание, у нас будут очень большие расходы на аренду, и мы все вместе потеряем только. У нас не останется денег на мероприятия наши по всему миру. Поэтому сейчас нам стоит напрячься и купить здание. А принять здесь гостей мы не можем. Я очень надеюсь, что до следующего года мы купим, и есть что купить, есть очень подходящее здание, и тогда в будущем году будет уже место для всех приезжать на праздники, когда вы хотите, будут места, даже место пожить некоторое время, остаться на некоторое время и побыть у нас. Мы будем рады вас принять.